поскольку у нас сейчас режим как бы, сообщения и дискуссии, я сразу выпускаю на сцену следующего докладчика, который начнет с вопроса, или с возражения, или с дополнения, и мягко перейдет в свою тему. Дмитрий Горбатов.
По поводу предыдущего выступления я хотел бы сделать только одно, не то чтобы замечание, но поправку, довольно существенное. В том плане, что когда мы говорим о языках, то не нужно путать то, что мы относим к тону, с интонационной моделью, то, что называется интонацией. Потому что так может получиться, что в тонных языках нет интонационных моделей, это не так. Они там тоже есть.
Да.
И, то есть тут просто на разных уровнях происходит, это очень сложно.
Нет. Я абсолютно с вами согласен заранее. Я общался с ребятами, которые мне долго объясняли особенности мандарина, сычуанских диалектов и прочих. Тонов, переходов там и прочее, я с вами согласен. Но это лишь мой подход, и я вообще в основном психоакустика инструментов. Да. Так что спасибо за... Но принципиальных поправок не было.
Ну, это очень принципиальная поправка. И есть еще одна поправка по поводу европейских языков. Не совсем правильно говорить, что в европейских языках нет такого явления. В зачаточном явлении оно есть. В некоторых европейских языках различается так называемое динамическое ударение и музыкальное ударение. К таким языкам относятся литовский, шведский и норвежский. То есть это фактически примерно то же самое, что в китайском языке, только не на таком уровне, а такую миниатюру. Mm-hmm. Так что не нужно так в европейский совсем уже выключать из этого, потому что это явление есть. Кстати сказать, это сложная вещь, это не исследовано. Причины появления тонов в языках не исследованы, так же, как не исследована очень интересная вещь, почему среди тоновых языков есть такое магистральное отличие, например, тоновые языки Западной Африки и тоновые языки Восточной Азии. Считается, что языки Восточной Азии имеют контурные тоны, а языки Западной Африки имеют регистровые тоны. Потому что вот вы говорили о изменении тона во времени. Да, но это касается только тональных языков Азии. Это не относится к тональным языкам Африки, а они тоже тональные.
Я буду рад с вами пообщаться, если у вас будет время, с удовольствием. Спасибо большое.
Да. Тема моего доклада звучит следующим образом. Музыкальные универсали как открытая проблема современной музыкальной науки. В 1990 году была опубликована довольно важная статья Джованни Константиновича Михайлова, которая называлась «О возможности и необходимости универсальной терминологии в музыке». Она затрагивает один из самых важных вопросов музыкознания – проблему построения универсальной музыкально-функциональной системы. Это точная цитата из статьи. Отсюда ясно, что без выявления и описания феномена всеобщих музыкальных универсалей построение такой системы окажется невозможным. 20 век – это эпоха семиотики и структурной лингвистики, без которых невозможно выстроить никакие достоверные социокультурные модели. Именно в 20 веке лингвистика испытала свой подлинный триумф, когда был обнаружен и описан феномен всеобщих языковых универсалей. А поскольку идея глубинного структурного сходства музыки и языка многим кажется самоочевидной, то желание отыскать и научно обосновать родственный феномен музыки вполне ожидаемо. К сожалению, мне не довелось пообщаться с профессором Михайловым при его жизни. Однако, читая его статью, написанную почти четверть века тому назад, я прихожу к убеждению, что о проблеме всеобщих языковых универсалей он размышлял немало. Что же такое всеобщие языковые универсалии? К настоящему моменту их обнаружено немало. Но здесь я перечислю лишь три, которые представляются наиболее важными и очевидными. Первое и главное универсалия заключается в том, что во всех языках мира, без единого исключения, имеется оппозиция гласных и согласных звуков. Их пропорции могут быть самыми разными, но нет ни одного языка в мире, где не было бы либо ни одной гласной, либо ни одной согласной. Второе, не менее важное универсалие, заключается в том, что во всех языках мира, без единого исключения, существует оппозиция частей речи. Их семантические и синтаксические отношения могут быть самыми разными, но нет ни одного языка в мире, слова которого нельзя было бы отнести к той или иной части речи. Наконец, третье, столь же важное универсалие, заключается в том, что во всех языках мира, без единого исключения, существует оппозиция членов предложения. Способы их выражения могут быть самыми разными, иногда даже причудливыми, но нет ни одного языка в мире, который не знал бы различия между подлежащим, сказуемым и дополнением. Это универсалие касается даже палеоазиатских языков, у которых размыта грань между словом и предложением. Тем не менее, определенные сегменты такого гигантского слова-предложения все равно выполняют функции подлежащего, сказуемого и дополнения. Разумеется, существуют языковые универсалии более частного порядка, с очень разветвленной классификацией, и процесс их поиска идет постоянно. Но мы пока остановимся только на этих трех самых глобальных и сразу же зададимся вопросом, можем ли мы, используя подход и логику лингвистов, выявить аналоги языковых универсалий в музыке? Иначе говоря, возможно ли обнаружить какое-либо явление, которое заведомо встретилось бы в музыке любого региона мира, в любой музыкально-культурной традиции, без единого исключения? Чтобы облегчить поиск ответа на этот вопрос, обратим внимание на то, что все главные языковые универсалии формулируются через логические оппозиции. К счастью для человека и к несчастью для ученого, музыка не подчиняется диктату логики. Ну, если только она не изучена полвека назад в Дармштадте. Поэтому найденные в музыке оппозиции заведомо будут иметь несколько иную природу. Тем не менее, работа с оппозициями, какими бы они ни были, это действенный прием научного мышления, и профессор Михайлов активно им пользовался. Одна из важнейших оппозиций, о которой он очень много говорил, и которую, конечно же, отметил в упомянутой мною статье, это оппозиция звука и музыки. Она весьма существенна и легко понимаема эмпирически. Звук как явление акустики явно не эквивалентен звуку как явлению культуры. К сожалению, мне неизвестно, обращался ли профессор Михайлов в своем научном творчестве к семиотике. Между тем, оппозицию звука и музыки очень четко можно описать именно с точки зрения семиотики. Когда человек слышит звуки, и только звуки, он не соотносит их ни с чем, кроме них самих. Поэтому на уровне звука для него не возникает важнейшей семиотической оппозиции плана выражения и плана содержания. Музыку же человек начинает слышать лишь тогда, когда звук для него перестает быть только звуком. Именно здесь начинается та самая семиотическая работа. Образно говоря, человек слышит музыку тогда, когда он слышит не то, что он слышит. То есть, слыша колебания воздуха как план выражения, он одновременно слышит за ними нечто иное, как план содержания. Оппозиция звука и музыки, отмеченная и многократно акцентированная Михайловым, представляется настолько ценной, что сегодня ее необходимо развить. А именно, для понимания проблемы музыкальных универсалей крайне важно разделить одну эту оппозицию на две. Таким образом, в продолжении идеи профессора Михайлова я предложил бы разложить оппозицию звук-музыка на ансамбль оппозиций. С одной стороны, это будет оппозиция акустический звук, музыкальный звук. С другой стороны, это будет оппозиция музыка и музыкальная культура. С точки зрения семиотики, такой прием легко приводит нас к идее, которую большинство современных музыковедов либо не осознают, либо осознают, но игнорируют. Идея эта заключается в том, что сама музыка, как целостный феномен, является собой важнейшую оппозицию музыки как звука и музыки как текста, или, проще говоря, оппозицию того, как музыка звучит, и того, что за ее звучанием стоит. Для меня как для европейского музыканта. Эта позиция самым наглядным образом проявляется, например, в общении с иранской музыкой. Я не знаю Радифа, я не знаю ни одного Гуше, не ориентируюсь в структуре Дастгаха. Но когда я слышу само звучание иранской музыки, оно все равно трогает меня невероятно глубоко. Далее, между двумя оппозициями, выводимыми мною из оппозиции Михайлова, выстраиваются следующие семиотические отношения. В оппозиции акустический звук, музыкальный звук, первый не семиотичен, второй семиотичен. Почему? Потому что акустический звук обладает группой самых разных параметров, но ни один из них когнитивно не членится на план выражения и план содержания, а потому не релевантен для семиотики. Музыкальный же звук обладает четырьмя основополагающими параметрами, каждый из которых членится на план выражения и план содержания. Ухо слышит количество герц, а человек – высоту соотносимых тонов. Для уха это единица в секундах, а для человека – в соотносимых ритмических долях. Ухо воспринимает громкость в сонах, а человек – по шкале соотносимых нюансов. Наконец, ухо воспринимает звуковой спектр, а человек слышит определенный тембр, соотносимый с его конкретным названием, в конкретном языке. И точно так же в оппозиции музыка и музыкальная культура. Первая не семиотична, вторая семиотична. Второе утверждение не нуждается в доказательствах, поскольку культура семиотична априори, а музыкальная культура, будучи ее неотъемлемой частью, не может не иметь свойства целого. Следовательно, не нуждается в доказательстве и первое утверждение. Как только мы противопоставляем музыку и музыкальную культуру, мы тем самым, вольно или невольно, выводим музыку из семиотического поля, вспоминая о том, что музыка-то как раз и не должна ничего означать, ибо ее первая и главная задача – просто красиво звучать. Теперь самое время вспомнить о важном термине, который ввел в научный оборот профессор Михайлов. Этот термин – музыкально-культурная традиция. Таким образом, ясно, что Михайлов, ставив в своей статье вопрос о возможности и необходимости универсальной терминологии в музыке, скорее всего, имел в виду универсализм терминологии в музыкальной культуре. И если мы теперь проигнорируем предложенную мною оппозицию музыки и музыкальной культуры, то четкого ответа на вопрос, поставленный Михайловым, мы никогда не получим. Также самое время вернуться к наиглавнейшему вопросу о том, является музыка разновидностью языка, или же музыкальный язык – это красивая метафора, которую музыковеды используют к месту и гораздо чаще не к месту. Вопрос этот чрезвычайно сложен, и в данный момент решить его мы не сможем. Но одно мы можем уяснить точно. Если какие-либо универсалии обнаруживаются в культуре, значит, они непременно обнаружатся и в музыкальной культуре. Ибо, как уже было сказано, неотъемлемая часть не может не иметь свойств целого. А это значит, что универсальная терминология музыкальной культуры тоже возможна. И, скорее всего, обнаруживаться она будет тоже через выстраивание оппозиций. Пока же отметим, что оппозиция просто звука и музыкального звука, скорее всего, является одной из всеобщих универсалей музыкальной культуры. И наша общая задача – продолжать искать другие универсальные оппозиции. Доказательство существования всеобщих языковых универсалей стало триумфом лингвистики. Доказательство существования всеобщих музыкальных универсалей неизбежно станет триумфом музыкознания. Большое спасибо.
Ну вот, таким образом мы завершаем наш симпозиум. Я просто немного добавлю словам Дмитрия. Мы сейчас говорим много об оппозициях. Но в мире существуют не только оппозиции. Я бы сказала, Михайлов чаще мыслил некими триадами. И среди этих триад звук, музыка, культура. Да? Звук, музыка, музыкальная культура. Вот такие вот как бы, линии он выстраивал. Ну, можно разбивать этот звук музыка.
Да, музыка, логически каждый отряд состоит из трех оппозиций.
Вот, да. Можно заниматься еще материалами Михайлова, они есть в каких-то черновиках, есть в наговоренных им лекциях. Что касается постоянного сравнения музыки и языка, где-то это плодотворно, где-то это совсем, на мой взгляд, не плодотворно. Я бы возразила против тезиса, что главная задача музыки – это просто красиво звучать, как было сказано несколько минут назад. Я думаю, это не главная задача музыки. Главная задача музыки – это доносить нам то знание, которое не может донести ни одна другая система коммуникации между людьми и мирозданием. Язык не может донести то, что может донести музыка. Своим каким-то неведомым ей путем она дает нам знание вообще о всем мироздании и, главное, о жизни духа. Поскольку дух – это нечто, что мы не можем охарактеризовать. Ни один ученый еще не написал конкретно, что такое дух. Но мы знаем, что он существует. Мы его внутри себя ощущаем. И вот о жизни этого самого духа нам рассказывает музыка. Рассказывает не языком, а каким-то своим способом.
Можно?
Да.
Спасибо большое, Маргарита Ивановна, за очень важное дополнение, которое вынудило меня, к счастью, сделать очень важное пояснение. Я, правда, надеялся, что это само по себе вытекает из того, что я говорю. Но я все-таки это еще раз подчеркну. Человек – это, наверное, единственное существо в биосфере, которое вообще способно к выстраиванию каких-либо оппозиций. И вообще выстраивание оппозиций – это действительно очень вредная вещь, потому что таким образом мы разнимаем то, что едино. Это правда. Но, с другой стороны, человек ведь и единственное существо в биосфере, потому что только он может этот мир познать. А для того, чтобы мир познать, вот эта вот аналитическая процедура необходима. То есть задача грамотного и ответственного исследователя обязательно заключается в том, чтобы, с одной стороны, постоянно проводить эту аналитическую операцию, а с другой стороны, постоянно помнить о том, что это только прием познания, и что не нужно ему увлекаться. Именно поэтому я и разделяю музыку и музыкальную культуру. Когда я говорю о том, что музыка должна красиво звучать, я именно говорю о том, я искусственно, специально, искусственно, понимая, что этого не нужно делать в принципе, но это нужно делать для...
Тогда обманываете.
Не обманываю.
Сам понимает, а других обман.
Подчеркиваю, для того, чтобы этот сложный вопрос понять, необходимо на какой-то момент мысленно, только мысленно, отделить музыку от музыкальной культуры и не смешивать их. Потому что то, о чем говорил Маргарита Ивановна, это действительно верно, но это верно для музыкальной культуры, не для музыки.
И все, чтобы познать музыку, анализа, логики, работы оппозиции недостаточно. Музыку нужно познавать и анализом, логикой, и интуицией, и откровением.
Ну, если так, тогда вообще возникает магистральный вопрос, а возможно ли музыку познать?
Невозможно.
Годится ли такой глагол для музыки?
Невозможно.
Ну, вот,
это как Бог. Или как бессмертие.
Ну,
сходи в бессмертие, проанализируй, потом расскажешь.
Всегда будет.
Вопрос.
Не знаю, если у меня, если у нас время.
6 минут,
хорошо. Но кроме мелких замечаний, которые там не хотелось бы делать, касающиеся спектра и тембра, это неверно, в частности, да, в частности, горловое пение тувинское, которое многие знают, оно имеет достаточно причудливый тембр. Вот, но тем не менее это издает всего лишь один человек с помощью одного и того же горла. Воспринимается это как два раздельных звука, а с точки зрения языка там, или семантики, это два различных сигнала, которые нам подаются в мозг. И в принципе ими можно отдельно управлять. То есть тембр это не всегда, то есть спектр не всегда определяет тембр и наоборот. А что я хотел сказать? Более глобально, многие люди сейчас идут в одном и том же направлении. Ваша лекция чрезвычайно интересна.
Вот, снова ради лекции. Сообщение.
Окей. Дано группой концептуальных аналитиков, они так на одном из собраний собрались и придумали определение музыкального произведения. Вот если есть место, я его могу написать. Либо же проговорить, если вы сможете запомнить. Речь идет не о музыке вообще, не о звуках, а о музыкальном произведении. Музыкальное произведение – это организованное времени, во времени совокупность звуков, созданная для изменения состояния человека. Это определение рассматривается в рамках некоторого культурного контекста. Вот в этом определении важно все. Вот звуки, они могут быть любые, музыкальные, не музыкальные, понятно. Там, из разных строев, многочисленных. Организованные во времени, тоже, по-всякому. Созданные, то есть есть создатель. Мы имеем в виду не Бога, а человека, либо группу людей. Созданное для чего? Она не может быть просто так создана. Он человек, ну я, например, я не люблю выступать перед другими людьми, я люблю сам импровизировать. Я эту музыку создаю для изменения состояния меня же. Вот я тот человек, который является потребителем этой музыки. Другие думают другому. Создан для изменения состояния человека. Состояние человека можно выделить множество. Классические из них выделяют, по крайней мере, следующее. Психоэмоциональное, то есть эмоции и психическое состояние. Физическое здоровье, либо соматическое. Разум, либо когнитивное некое состояние, ну, некое. И выделяет духовное состояние. Практически все выделяют духовное состояние. Между этими состояниями идет постоянное перемещение, и музыкой мы можем воздействовать либо на одно, либо на несколько, либо на все сразу состояния, и практически не имеет смысла говорить о том, на какое из этих состояний именно мы этим воздействуем. Ну, простейшие примеры – это какая-нибудь brain music, воздействующая на альфа, бета, тета частоты головного мозга. Это действует исключительно на психическое состояние человека. Есть музыка, которая действует на физическое состояние, это многим известно. Вот. Ну и так далее. Когнитивное состояние, то есть что-то человек может понимать либо вот так в лоб через семантический язык, либо более, ну, тем не менее, это определение достаточно глубоко, с моей точки зрения, его можно раскрывать. Это определение совершенно не противоречит тому, что сказал уважаемый господин, тем более, что оно построено на тех же правилах семантики, там, на том же принципе треугольника познания, треугольника Фреге, там ничего там нового нет, собственно. Это объект, название объекта, смысл объекта в контексте. И важный объект, важный смысл имеет, это то, что это определение имеет смысл только в рамках культурного контекста. Все знают, что музыка может доставлять удовольствие. Бетховен, вот, мне, допустим, доставляет удовольствие. Поедем мы в Карнатак, да, в Индию, не будет доставлять удовольствие. И наоборот, мы привезем музыку из провинции Карнатак сюда, не будет доставлять удовольствие. Что изменилось? Исключительно культурный контекст. Все, больше ничего не изменилось.
Спасибо. Я действительно не нашел больших противоречий, собственно, даже никаких противоречий между тем, что вы сказали и что говорил я. А по поводу спектра, я только хочу пояснить одну очень простую вещь. Она настолько простая, что ее очень сложно объяснить. Тембр не существует в природе. В природе существует только спектр звука. Тембр существует в сознании.
Но как же эта громкость не существует в природе? Теплота не существует в природе. Длина звука не существует в природе.
Это вопрос слов. Это вербальный вопрос.
Это я как физик вам отвечаю. Это свойство сенсорных систем. Громкости не существует. Есть интенсивность звука. Громкости нет.
Отсутствует. Ну, правильно. громкость существует здесь, а интенсивность.
Это свойство природы. Сенсорной системы.
Ну, так то же самое с тембром.
Да. Ой, я прошу прощения.
Спасибо. Ну вот, наконец, вынуждена сказать, может быть, с некоторым огорчением, что закончилась научная часть нашего симпозиума. Нас еще впереди целых 4 концерта. Сегодняшний концерт в конференц-зале «Узбекская музыка». Завтра в 5 часов вечера состоится, ну, это уже такое... не открытое для широкой публики, может быть, не объявленное, скажем, для широкой публики, заседание общества Гуциния. Также в конференц-зале в 5 часов. Мы его участников симпозиума тоже приглашаем на это событие. В Москве существует примерно 10 человек, практикующих игру на Гуцине. Вот они собираются, чтобы помузицировать и поделиться своим опытом, и всех желающих приглашают, пожалуйста. В принципе, завтра у нас как бы день выделен для решения ваших личных каких-то интересов, куда-то сходить, в библиотеку, к друзьям, в музее. Если захотите, вечером приходите. Вот. Ну и 26-го уже мало кто из вас остается на симпозиуме, но еще для жителей Москвы мы показываем 2 концерта: русский фольклор и корейская традиция сомульнори в Центральной детской библиотеке. И на этом работа симпозиума закончится. Я всех участников прошу в ближайшее же время довести доклады до состояния публикации очень быстро, буквально в течение недели, пожалуйста, доведите до такого состояния, чтобы можно было публиковать. Пришлите, пожалуйста, все иллюстрации к своим докладам, и мы постараемся опубликовать материалы симпозиума в обозримо скором будущем. Такая возможность у нас есть. Хорошо, ждем всех на концерте сегодня. 19:30, 19:30, конференц-зал.